Глава первая. Вообще, Панама считается спокойной страной, но спокойной по латиноамериканским меркам. Андрей Круз. Панама. Территория корпорации CCAO. 2051 год, 13 апреля, четверг. Утро. Она резко распахнула глаза и подалась вперед, упершись руками в пластиковую панель приборной доски старенького «Фольксвагена». Дыхание, мерное во сне, сбилось. Руки мелко тряслись, паника медленно отпускала. Девушка осторожно огляделась, и перед глазами предстала картина типичного для Центральной Америки мегаполиса, утыканного небоскребами, но неопрятного и грязного, особенно в таких вот улочках, как это на пересечении Кале 49 и улицы Республика де Уругвай. За окном уже вовсю катили куда-то автомобили местных жителей, обслуживавших фешенебельные отели, рестораны и различного рода конторы. Все было как всегда. Страшные сны снились ей нечасто, но эффект, что они производили, был внушительный. Повторялся в них один и тот же сюжет. Падение, стая голодных тварей, их красные глаза, и каждый раз он обрывался на рывке вожака и лицезрении его разверстой пасти. Иногда в видениях появлялись ее подруги, ставшие названными сестрами, и отчим. В последнем случае сны заканчивались хорошо. Для нее, разумеется, не для Альфы. Открылась дверь, и в машину сел ее напарник Мигель с двумя бумажными стаканами кофе в картонном поддоне и бумажным же пакетом с логотипом кафетерия, стоящего здесь еще с довоенных времен. Салон тут же наполнился запахом кофе и враспа, разновидности буррито, в которой заказчик может положить все, что ему угодно, и завернуть в тонкую тортилью. «Кошмар приснился?» — спросил он, протягивая ей кофе. «Да, кошмар». Девушка приняла стакан и пригубила. «Как ты догадался?»
«После таких снов у тебя лицо бледнеет и руки трясутся. Мы с тобой уже 8 лет работаем. Такое трудно не заметить. А вообще, тебе бы отпуск взять. Серьезно. Ты когда в последний раз отдыхала?»
«В 48-м. А что?» Девушка пожала плечами.
«Свит. Эти сны — тревожный звоночек. Так было в Афганистане, Никарагуа, Франции. Тебе нужно иногда оставлять работу и... не знаю, развеяться, пожить в свое удовольствие». Он откусил заверток. «Оттянись!»
«Думаешь, я не хочу отдохнуть?» «Но куда я денусь? Атлантику сейчас пересечь невозможно. Или у тебя есть идеи?»
«Си», — промямлил кубинец, поворачивая ключ зажигания. «Есть у меня один знакомый в Кингстоне. Он мне немножко обязан и легко может одолжить на месяц свою виллу».
«Хм, Ямайка?» Она пожала плечами. «Малон, думаю, будет не против».
«Ты же не собираешься его тащить с собой?» Мужчина повернулся к Свите и чуть не попал под удар проносившегося по Деуругвай лонг-крузера.
«Спятил? Он, конечно, хороший человек, но он все-таки начальник. Ни за что».
«Рад слышать».
Напарник усмехнулся и продолжил, больше не отвлекаясь от руля.
«Так что, поедем на Ямайку?»
«Можно». Мигель одобрительно кивнул и вывел автомобиль на проспект Бальбоа, затем свернул в сторону канала. Слева открылся довольно жизнерадостный вид на побережье Тихого океана. По правую же руку потянулись вполне приличные стеклянные здания от небольших офисов и отелей до башен небоскребов. Все это давало ложную иллюзию того, что они не в Америке Центральной, а в каком-нибудь типичном оазисе Америки Северной. Но иллюзия на то и иллюзия, чтобы запутать, обмануть. Общая неопрятность, грязь на улицах, тут и там проезжающие красные дьяволы, бывшие американские школьные автобусы, которые были отправлены сюда доживать свой век. В общем, видно, что Панама не столица мира, а типичный латиноамериканский город, хоть с кучей высоток и прочей мишуры. С Бальбоа они повернули на Кале 17 в сторону Национального института, у которого свернули налево к каналу. Всю дорогу Мигель молчал. И это была странность, которую Свитти заметила относительно недавно. Ее напарник, как и все латиноамериканцы, был очень разговорчив и за один их первый ужин успел рассказать обо всех своих родственниках, любимых сортах табака и о том, как его доблестный прадед в составе 4-й колонны плечом к плечу с самим Эрнесто Геварой боролся с погаными прихвостнями капиталистической свиньи Батисты. В общем, открытый добродушный болтун. Но вот за рулем он полностью преображался. Взгляд становился пристальным, выражение лица каменным, на вопросы отвечал короткими рубленными фразами. Поствоенный синдром сказывается на всех по-разному. Отчим рассказывал ей о друге своего двоюродного брата, который спал в ванной, чтобы не убило гранатой, и приставлял шкаф к окну, чтобы снайпер не достал. А вот у Мигеля было это. Но девушка стеснялась спрашивать, откуда появилась у него подобная фобия. Дорога вывела их на развязку шоссе Панамерика, а потом и на мост Американо, пересекающий Панамский канал. Когда машина въехала на мост, благо ни одно судно не проходило этот участок, Мигель решил нарушить молчание. Видела белый самурай сзади. Затем черным фордом. Свитти обернулась без опаски. Машина была наглухо тонированной и увидела, о чем говорил кубинец. Белая Тойота-самурай шла на некотором отдалении от них. Думаешь, слежка? Свитти все же не была уверена в том, что за ними следят, но в их профессии следует быть осторожным. Возможно. Следует от Бальбоа. Может, просто по пути, конечно, но ты сама знаешь. Давай-ка посмотрим. Сворачивай с Васка, там поглядим. Выйдя с моста Ауди, проехав по шоссе, свернула к небольшой марине в канале. Японская машина проехала мимо. Дальше они шли окольными путями, стараясь запутать преследователей, если те и вправду были. В конце концов, они доехали до Кокколе, городка около шлюза Мирафлор-Локс. Машина остановилась на парковке у въезда. Да. Раньше тут были жуткие трущобы, где гнили заживо от дешевой наркоты сотни людей. Но сейчас это место стало одним из самых крупных складов в оазисе. Для чего? Да, место на территории канала и отдаленное от портов Панама и Колона не слишком подходит для складирования товара. Обычного товара. Но здесь же ждало отправление на север, идущее из колумбийских и венесуэльских аграрных резерваций, белое золото. Кокаин. Чистый, белый. Дешевый коричневый трава шли иными путями. Тут же хранился и перерабатывался первосортный товар. Тот самый, который золотая молодежь оазисов и клубная шваль раскладывает на дорожке отцовскими кредитками, занюхивая через трубочку из 100-долларовой купюры. Принадлежали склады колумбийским и венесуэльским картелям, которые переправляли товар уже морем через транспортную контору Макгрегора, специализирующуюся на безопасном транзите любых легальных товаров в Карибском море, Мексиканском заливе и вдоль восточного побережья. А эти люди были костью в горле картеля Хуареса, перегрызшего глотки остальным картелям Мексики и всей Центральной Америки, тем самым получив монополию на продажу кокаина и другой дури на территории Союза североамериканских оазисов. Те давно порывались уничтожить конкурента, но совет директоров корпорации CCAO, не желая давать им полной монополии в реализации кокса, держал свой ручной картель на коротком поводке. Вот только они зря полагали, что бандиты будут им покорны. «Наркос», — девушка поморщилась. «Неужели Саймон не мог найти другое место для офиса? Этот старый хрыч, как и папаша, любит сам следить за делом». Мигель усмехнулся и захлопнул дверь шестерки. «Да и нет ничего лучше для подпольного торговца оружием, чем склад легальной наркоты». «Может, тебе дать рупор?» Свити недобро посмотрел на напарника, который закрывал машину с брелока. «Зачем?» — искренне удивился кубинец. «А чтобы твою болтовню услышала всякая дворняга, после чего сюда слетелись бы полиция и полк корпоративной армии из колонна». Прошипела она достаточно громко, чтобы услышал Мигель, и в то же время достаточно тихо, чтобы не услышали возможные наблюдатели. «Свит, скажи, ты сегодня такая злая из-за недосыпа или недавнего кошмара?» — улыбнулся он ей. «Ты разбудил меня в 5 утра, выволок из дома, не поделился с завтраком и орешь на всю улицу о деле нашего партнера. Я ничего не забыла?»
«Ничего».
«Так с чего мне быть в хорошем настроении?»
«Ну, от того факта, что мы идем за покупками. Ты же сама часами пропадаешь в магазинах с различными тряпками и побрякушками».
«Да, я люблю там пропадать». «Но это в торговых центрах, бутиках и рынках». Свитя остановилась и притопнула.
«А вот сейчас ты ведешь себя как ребенок». Кубинец хохотнул. «Давай обтяпаем дельце по-быстрому и вернемся в город».
«Ну и гаджеты». Солнце уже начало греть воздух, с каждой минутой становилось все жарче. Но тут было легче, поскольку солнце находилось не в зените, и здания давали неплохую тень. Идти было недолго. Заново отстроенный городок был больше похож на мечту перфекциониста. Прямые и бесхитростные стены складов создавали прямые и прямоугольные улицы, и нужное место они нашли быстро. Хотя их несколько раз чуть не раздавили обдолбанные панамцы, которые предпочитали затариваться дурью с точек оптовой торговли. Офисное здание, трехэтажное стеклянное строение с антеннами радио и спутниковыми тарелками на крыше выделялось из общей картины неопрятных построек. Когда они подошли к двери, к ним выдвинулся пожилой мужчина в строгом костюме и холодно поинтересовался.
«Вы по делу?»
«Мы к мистеру Макгрегору по вопросу транспортировки венесуэльской кукурузы», ответил Мигель с широкой улыбкой.
«Попкорн привезли вчера, можете заходить». Старик сплюнул. «Передайте Саймону, чтобы он со своей конспирацией катился к чертовой матери».
Он дал команду двум стоящим у входа охранникам славянской внешности, явно сербам, и те открыли двустворчатую стальную дверь. Напарников обдало волной холодного воздуха и запахом типографской краски. Первый этаж был довольно нетипичным. Вместо обычного холла весь этаж был заставлен кабинками офисов разных представительств. Второй этаж представлял собой один большой офис, где сновали тут и там щуплые китайцы и арабы с бумагами, планшетами и стаканчиками горячего кофе. Среди всего этого хаоса выделялся стеклянный короб личного кабинета директора изнутри закрытой жалюзи. Располагался он у парадной стены, выходящей на канал. У стеклянных дверей снова стояли сербы в бронежилетах Blade Carrier, которые, не задавая вопросов, молча открыли дверь. Войдя в кабинет, типичный кабинет, которых тысячи, они столкнулись с нелицеприятной картиной. Саймон Макгрегор с искаженным от ярости лицом, сжимая трубку винтажного телефонного аппарата, выплескивал свое негодование, не стесняясь в выражениях. Свитибыль, будучи персоной воспитанной, на дух не переносила дешевой ругани и нецензурщины, и потому терпеть не могла этого любителя крепкого словца. Даже Мигель, выросший в семье военных во времена Великой Смуты, стеснялся выражаться при ней, если только на испанском.
«Мигель, Свитти, вы сегодня рано», —
сказал шотландец, швыряя трубку на рычаги, абсолютно спокойным и даже немного дружелюбным тоном.
«Скотч?»
«И тебе привет», — буркнула Свитти.
«Сай, давай без этого», — хмыкнул кубинец. «Показывай, что привез, и мы уедем, у нас много дел». «Вечно вы торопитесь», — вздохнул Саймон, поднимаясь из кресла. «А ведь тут абсолютно не с кем выпить. Авраам, ну, тот дедок у входа, он не пьет. Видите ли, не кошерно ему. Китаёзы здоровый образ жизни ведут, а эти славяне как нажрутся, так начинают свои слова путать с английскими. Жуть! Вот и пью в одиночку. А так иногда хочется поговорить по душам, под бутылочку чего-то крепкого».
«Ты алкоголик, Саймон. Завязывай».
Девушка посмотрела на него осуждающе.
«А ты убийца. И тебе тоже пора завязывать с этим», — огрызнулся Макгрегор. «Ладно, пошли. Привез мне, сынок, кое-что для вас».
Они покинули кабинет и вышли на улицу. И все это время Саймон расхваливал свое предприятие, говорил о количестве порошка, уходящего на север, о том, как его уважают те картели, которые ведут через него дела, и о том, какие деньги ему это приносит. «Не боишься, что рано или поздно кто-нибудь захочет все забрать себе?» — спросил Мигель, обрывая затянувшийся монолог.
«Боюсь, что да, но у меня есть Авраам и его мальчики. Вы когда-нибудь видели этих сырвоголов в деле?»
Предприниматель поежился.
«Эти парни за минуту уложили роту мексиканцев, которые решили захапать перевалочный пункт на Юкатане, причем будучи в фатальном меньшинстве. Я готов к подобным поворотам».
Наконец они дошли до нужного места. Гараж, стоящий на самом краю комплекса, казавшийся снаружи еще одной точкой хранения наркотиков, внутри оказался похож на заветную мечту любого дикаря с пустоши. Целый арсенал различных средств умерщвления, от ножей и тесаков до тяжелых пулеметов. Стеллажи, ящики, контейнеры из пластика были заполнены сотнями единиц оружия.
«Как видите, я не только коксом промышляю. Ежедневно десятки стволов уходят через меня в Колумбию, Венесуэлу, Коста-Рику, Никарагу, да куда угодно. И мне, как постоянному и проверенному клиенту, оружейные заводы Америки и Бразилии позволяют закупать кое-что особенное».
«К делу, Саймон!» Мигелю надоели разглагольствования этого стареющего коммерсанта.
«Да-да, Уильям неделю назад привез из Монтаны кое-что, что тебя, Свитти, заинтересует».
Он подошел к столу, на котором лежали несколько пластиковых контейнеров.
«Нарин, плохие новости. 338-й калибр. Самозарядная, но разброс небольшой. Ты с километра весь магазин уложишь в одну точку.
Впервые за все время ты смог меня порадовать. Поздравляю.
Девушка подошла к Саймону и, взяв винтовку в руки, повернулась к Мигелю. Затем встала в позу, увиденную в одном из старых журналов, где модели фотографировались с различными стволами.
«Ну как тебе?»
«Тебе идет. Но без парика будет лучше», — сказал кубинец, вытянув руку с сжатым кулаком и поднятым большим пальцем.
«Думаешь?»
«Знаю». «Так, есть еще набор «Юный оружейник» для твоего Скара. Ствол и детали под 6 мм».
Макгрегор похлопал по следующему кейсу.
«А мне?» — буркнул Мигель, сделанный обидой в голосе.
«Да и для тебя есть кое-что».
Саймон повернулся к контейнерам и указал на три из них. «Пара бронежилетов, набор сапсоников и глушители».
«Какой у них срок работы?»
— скептическим тоном поинтересовался кубинец.
«Пожизненный, сделанный из стали. В общем, эти ящики ваши можете забирать».
«А деньги?»
«Таха все оплатил. Говорит, мол, это аванс».
«Можете забирать. Мои люди вам помогут».
Он повернул голову в сторону двух охранников, о чем-то спорящих на украинском.
«Андре, Влад, помогите им!»
На том и распрощались. Охранники помогли Свите и Мигелю дотащить увесистую поклажу до парковки и погрузить в машину. Контейнеры не все влезли в багажник, пришлось класть в салон. Но это ничего. Тонированная, как и все здешние автомобили, шестерка уже не раз возила сомнительные грузы.
«Так, теперь я за рулем».
Свите открыла водительскую дверь, пока напарник возился с коробкой глушителей, пытаясь пристроить ее под сиденье.
«Вообще-то это моя машина».
«И как ты объяснишь полиции, откуда арсенал на заднем сиденье?»
Свите хитро улыбнулась.
«А ты думаешь, что сможешь?»
— парировал кубинец, но все же сел на пассажирское сиденье.
«Трубы в багажнике они не заметили, хотя он уже начал смердеть», — усмехнулась она, заводя двигатель. «Спасибо, кстати, за бесценный опыт с закапыванием мешка с благоухающим агентом внутренней безопасности.
А что мне оставалось делать? Только ты знаешь, как избавиться от трупа без особого шума. Это часть твоей работы, между прочим».
«Только вот такие сверхурочные мне не оплачивают».
Она сдала назад и вывела машину на дорогу.
«А та бутылка?» — сказал Мигель, пожав плечами и открыл бардачок с фальшдном. «Разве литр хорошего виски не плата?»
«Я не пью».
Свитти повернулась к напарнику и, предвосхищая следующий вопрос, ткнула в него пальцем.
«Фляга не в счет».
«Конечно. Твой личный 20-летний психолог, доктор Джек Дэниелс, тут ни при чем, да?»
«Ты хоть раз видел меня пьяной?» — спросила она, переключая рычаг в круиз-контроль.
«Тогда в Афгане».
«Не помню такого»,
— буркнула Свитти, понурившись. «Естественно. После того раза я удивлен, как Таха вообще тебя не выпер». Он улыбнулся. «Пить совсем не умеешь».
«Кто бы говорил?» — парировала девушка с долей злорадства. «Может, ты забыл, с кем проснулся в Кабуле?»
«Следи за дорогой». Кубинец тихо выругался и, совершенно нагло съезжая с темы, продолжил. «Как там твой отчим говорил? Вспомнишь солнце, вот и лучик?» «Эти ребята, как всегда, вовремя». Свитти перевела взгляд на дорогу и тоже увидела стоящий на въезде на шоссе Панамерика свежесобранный полицейский блокпост, около которого топтались типичные смуглые полисмены. Смущал только фургон, водитель которого пререкался с одним из офицеров. Тут стражи порядка не особо церемонились с нарушителями и имели полное право задержать подозрительный автомобиль при первой же возможности.
«Но что будем делать?»
Мигель закрыл бардачок, изъяв оттуда портмоне. «Ты договоришься или что?»
«Попробую».
Она вытащила из крепления под колодкой руля небольшой инъектор.
«Почему все должно идти именно так?»
«Может, мы просто прокляты?»
«Не смешно!»
Свитти сбавила скорость, и теперь они ехали достаточно медленно, чтобы остановиться по требованию. Полицейский обернулся к ним и вытянул руку с раскрытой ладонью. Машина снова сбавила ход, и тут случилось то, чего никто не ждал. Задние двери развозного фургончика распахнулись, и оттуда хлестнули очереди, выпущенных из двух М4 с глушителями. Затем наружу выскочили четверо в черных облегающих комбезах и подшлемниках. Сапсоники ударили в бронестекло, оставив на нем паутинообразные узоры. Несколько угодили в капот с кевларовой подкладкой. Девушка вжала педаль в пол, легкая машина рванула вперед, сбив с ног убегающего продажного полицейского, в то время как Мигель отправил в приоткрытое окно зажигательную гранату прямо под ноги доморощенным ниндзя.
Шестерка на скорости влетела на поворот, ведущий к шоссе, выскочив на встречную полосу и чуть не столкнувшись лоб в лоб с идущим по дороге полицейским Дживагеном. Обойдя его, они увидели колонну полицейских джипов и грузовиков спецназа. Ауди, сбив хлипкое металлическое ограждение, вылетел на свою полосу, вслед раздалась очередь из М2, но все пули ушли не в них, а в красного дьявола на свою беду, едущего мимо. Пули, словно картон, прорвали обшивку старого автобуса, разорвав в клочья водителя и двух пассажиров. «Жми!» — крикнул Мигель, вытаскивая из тайника под сиденьем слегка доработанный местными умельцами подствольный гранатомет М203. Девушка так и сделала. Ауди набирала скорость, и тяжелым машинам за ней было не угнаться. Но никто и не собирался оставлять их в покое. На горизонте появилось несколько перехватчиков, быстрых и крепких, созданных для нужд американской полиции. Ауди они нагнали у поворота на Порт-Васко. Машин было мало, и простор для маневра имелся, но имелась одна проблема. Съехать с дороги оказалось уже невозможно, а доблестная панамская полиция могла вполне устроить засаду в самом городе. «Свит, держи ровнее, попробую достать», — сказал Мигель, опуская стекло. «Спятил?» «В общем-то да», — рявкнул кубинец и высунулся в окно на треть корпуса. Встречный поток воздуха ударил ему в спину, и шансы вывалиться были велики, но иного способа избавиться от хвоста он не видел. Внезапно Мигель почувствовал, как будто чьи-то крепкие руки охватили его за пояс. Опустив на мгновение голову, он заметил блеклое зеленое свечение, окутавшее нижнюю часть тела. Кубинец коротко усмехнулся, теперь он был спокоен. Устроившись поудобнее и разложив кустарный приклад, криво, но прочно прикрученный к гранатомету, он прицелился в ближайший автомобиль. Водитель Форда не успел сообразить, что намеревается сделать преследуемый, и опоздал со спасительным маневром. Через мгновение ветровое стекло пробило осколочная граната с самодельным взрывателем и сильно ударила в грудь сидящего рядом пассажира, не причинив, впрочем, тому никакого вреда. Парни защитил бронежилет. Затем грянул взрыв, заполнивший салон машины множеством мелких осколков. Оба полицейских погибли мгновенно. Водителя взрывная волна швырнула влево, нашпиговав металлическими шариками. Напарнику повезло меньше. Ему оторвало руку, а осколки превратили лицо в кровавое месиво, делая опознание трупа весьма трудоемкой задачей. Авто вильнуло в сторону и ударилось в синюю Toyota Prius. Обе машины ушли в кювет. Кубинец спешно двинул помпу гранатомета, выталкивая гильзу и вставляя новый патрон. Их Audi вильнуло, уворачиваясь от встречного автомобиля, и Мигель чуть было не вывалился из окна, но телекинетическая хватка удержала его от падения. «Свит, поаккуратнее!» — бросил он, усаживаясь обратно в кресло.
«Мигель, твои ребята еще в городе?»
«Хочешь устроить засаду?»
«Нет, сменить тачку».
А, «тоже идея. Дай-ка».
Он взял рацию и завел разговор на испанском. Тем временем машина приблизилась к каналу, и стало понятно, что их худшие опасения, к счастью, не оправдались. В засаду они явно попали случайно. Но на хвосте висели две машины. И их экипажи, судя по всему, были, мягко говоря, опечалены гибелью своих коллег.
«Надо сбросить хвост или нам конец!»
Мигель положил трубку и глянул в зеркало.
«Съезжай с дороги!»
«Держись!»
Машина рванула вправо и, сломав ограждение, выкатилась на съезд, ведущий на старую и давно неиспользуемую Axeo Averacruz, стиснутую по обеим краям зарослями. Скорость Свитти сбавлять не стала, ходовая позволяла, в то же время полицейским пришлось притормозить. Занижение посадки ради быстроты сыграло злую шутку.
«Здесь мы не оторвемся, так не пойдет!»
Мигель посмотрел назад, затем поудобнее перехватил гранатомет.
«Сверни у грунтовки, устроим засаду!»
«Уверен?»
В голосе девушки промелькнула тревога.
«Я такое в мексиканском сериале видел!»
Кубинец хохотнул.
«Ну, теперь нам точно конец!»
Уныло буркнула Свитти, чем вызвала взрыв смеха у напарника. Машина свернула на грунтовку и, проехав еще десяток метров, остановилась. Дружно хлопнув дверцами, напарники выскочили наружу и, перебежав дорогу, скрылись в кустах. Пару минут спустя уцелевшие полицейские затормозили рядом с брошенной Audi и, грязно ругаясь, покинули машины. Распаленные праведным гневом, пренебрегая всеми правилами и инстинктами самосохранения, они быстро осмотрели автомобиль и двинулись было по свежим следам на грунте, но тут тишину, тропические леса на территории оазисов, не пестрят живностью, разве что насекомыми, разорвала автоматная очередь стража порядка, идущего последним. Только вот стрелял он совсем не в беглецов, а в своих же коллег. Третий номер с пробитым затылком и лицом, изуродованным, прошедшими на вылет пулями, повалился вперед. Остальные не успели даже толком развернуться.
как их скосила вторая на весь магазин длинная очередь. Бронежилеты второго класса, стандартизация США, могли уберечь от пистолетной пули, но стандартный армейский патрон прошил их словно раскаленный нож масла. Бедняги повалились на землю, вопя и матерясь по-испански последними словами. Их внезапно сошедший с ума товарищ спокойно вытащил из кобуры пистолет, затем шагнул вперед и сделал по контрольному выстрелу каждому в голову. Мигель вышел из кустов, поддерживая Свити под руку, и повел ее к побитой шестерке. Девушка была мертвенно-бледной, зрачки ее глаз расширились так, что почти поглотили зеленую радужную оболочку. Страж порядка поднес пистолет к виску. Его губы шевелились в беззвучном шепоте, рука дрожала, а глаза были мутными, как у пьяного. Палец надавил на спуск, и пуля, выбив фонтанчик крови, вошла в черепную коробку. Тело завалилось влево и опрокинулось на бок.
«Пообещай, что не скажешь Малону про это», — пробормотала Свити, потихоньку приходя в себя. Ее глаза вновь стали нормальными, а кожа начала приобретать привычный цвет.
«Ни за что, Гуапа. Только в следующий раз работай потише. Кстати, вот и кавалерия».
Он повернулся к северу, откуда, рыча старым двигателем, ехал потрепанный микроавтобус Nissan Urban. Панама. Квартира на 42-м этаже Destiny Tower на Авенида Бальбоа. Несколько часов спустя.
Ранее непроверенные слухи подтвердились. Около часа назад полицейский департамент совместно с частями корпоративной армии произвели спецоперацию в складском районе Кокколи, где, напомню, находится перевалочный пункт хранения кокаина из Венесуэлы и Колумбии. В ходе операции было обнаружено нелегальное предприятие, занимающееся передачей различных видов оружия бандам из резерваций и пустоши в Никарагуа, Коста-Рике, Кубе и ряде других территорий Латинской Америки. Арендатор большей части помещений и владелец крупной транспортной компании Саймон МакГрегор отказывается давать какие-либо объяснения по этому поводу. Кроме того, он намерен подать в суд на местное полицейское управление. Причиной он называет то, что во время проведения силовой акции пострадало его имущество на сумму около двух...
«Говорите, первый ангел вострубил? Ни черта подобного! Мерзавцы вострубили все сразу, хором! То был воистину эпический концерт! А было бы неплохо записать эту музыку и включить погромче, да?»
Диктор теленовостей сменился на странного старика. Чем-то он походил на Эйнштейна поздних лет. Такие же длинные седые волосы, глубокие морщины на лице. Но имелось одно отличие. Доктор Альберто Кавай, настоящее имя Малон Таха, не так давно разменял третий десяток. Он умело играл роль сидящего в инвалидном кресле парализованного старца, что не мешало ему вести довольно популярную научную философскую передачу на ТВ. И прямо сейчас он рассказывал о том, что изменило Землю. О ядерной войне. Не такой ужасной, как предрекали пророки апокалипсиса, безъядерной зимы, длительного засилия радиации и прочей брехни, которой ученые и писатели-фантасты пытались отвратить сильных мира сего от применения детищ Бора, Эйнштейна и Сахарова. Безуспешно.
«Специальная операция, ты посмотри!» Мигель глянул в окно на идущий из-за горизонта столб дыма. «Скорее уж, карательная акция!»
«Ставлю свою машину на то, что без мексиканцев тут не обошлось», — раздался голос Вити из душевой. «Хуарес решил додавить конкурентов».
«Причем легально».
Он задумался, и было над чем. Картель Хуареса, в прошлом знаменитый, но не самый сильный из наркокартелей Мексики, обладая абсолютным контролем сухопутных путей наркотрафика, являлся чуть ли не единственным поставщиком наркотиков на территорию Союза Североамериканских оазисов, заработав огромное состояние. Люди Хуареса в течение 20 лет вели войну с другими картелями, поглощая или ликвидируя конкурентов. И к середине 40-х их территория простиралась от Аризонской пустоши на севере до аграрных резерваций Гондураса. Но была тут и своя ложка дегтя в бочке с отборным коксом – колумбийцы. Вечные враги вновь сошлись на рынке, и на этот раз южане имели козырь – легализация нескольких видов наркотиков в CCAO, что сделало возможным поставлять порошок морем без каких-либо проблем. Конечно же, мексиканцы хотели избавиться от конкурентов, но, увы, совет директоров тогда постановил – монополии не быть. И вот спустя годы нарковойна вновь возобновилась. «Легально. Но ты думаешь, что колумбийцы это простят?» — спросила девушка, входя в спальню, вытирая на ходу свои двуцветные волосы. «Дестабилизация обстановки в регионе...» Он задумался, потом скорчил злорадную гримасу. «Делают нашу работу своими руками. Прав был твой отчим. Дураков в этом мире не истребит и ядерная война.
Вот только за это не заплатят».
«Кстати, о деньгах. Сколько он?» Кубинец ткнул пультом в телевизор. «Платит за усатого».
20 тысяч каждому».
Девушка подошла ближе к напарнику.
«На это можно и отдохнуть». «Из колонна сразу рванем или как?»
«А давай сразу. Я там уже договорился с одним рыбаком. Довезет без проблем».
Заговорчески шепнул Мигель и приобнял левой рукой Свити за плечи, а правой проводя по мягкому банному халату, который, вот неожиданность, не был запахнут.
Утро выдалось довольно насыщенным. Не находишь?
Девушка освободилась от его объятий и отошла от окна.
Даже слишком.
Он обернулся и увидел, что халат висит уже не на плечах, а на локтях Свити.
Впечатление не очень.
Так может, добавим немного хороших впечатлений?
Халат мягко упал на паркетный пол.